эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии для вас работают Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 25 ноября, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодня мы говорим о таком. Депортация продолжается. Зачем запугивать людей? Нет такого закона, который запрещал бы петь Газманова. Что случилось в Славянске? И что по поводу сталинского голода сказали следователи из Донбасса? Мы сами силовики. Прошедшие Донбасс и Сирию боевики из Союза добровольцев Донбасса стали главными тетушками в России вместо сотрудников ФСБ и МВД, которым Кремль урезает финансирование. Новыми царями уличного насилия в России стали повар Путина и отец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, а также спонсор «Русской весны» в Украине бизнесмен Константин Малафеев. Об этом говорится в новом расследовании российского издания «Медуза». Зачем Кремль до сих пор содержит организации боевиков с Донбасса? Во что верят сами боевики, потерпевшие крах в Украине в 2014 году? Как сами россияне относятся к новой опричнине? И куда России девать наиболее идейных, если ее политика изменится? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут с нашими гостями. Сегодня это аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко, спикер Международного разведывательного сообщества «Информнапал» Михаил Макарук, а также российский оппозиционный политик, президент Общероссийского общественного движения «Союз правых сил» и психолог Леонид Гозман. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Звонки традиционно бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, с мобильных и стационарных телефонов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Но обо всем об этом после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Мирная жительница Маринки получила ранение в ходе обстрела города со стороны поддерживаемых Россией сил. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, женщина передвигалась по городу со своим 3-летним ребенком. Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо. Сейчас она находится в больнице города Курахово. По оценкам медиков, состояние раненой стабильное. На ресурсах группировки ДНР информации об обстреле нет. Группировка обвиняет ВСУ в обстреле села Старомихайловка. Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе с 1 декабря перейдут на зимний график работы. Об этом также сообщают в штабе операции Объединенных сил. По этим данным, пропуск лиц и транспортных средств через линию соприкосновения будет осуществляться ежедневно с 8 до 17 часов по киевскому времени. Командование штаба просит граждан учесть эту информацию при планировании своих поездок. Ремонтные бригады восстановили электроснабжение сел Гладусово и Травневое в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК «Донецкие электросети». Специалисты восстановили работу высоковольтной линии, которая была повреждена полтора месяца назад в результате минометного обстрела. Более 120 домов оставались без света. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что бывший так называемый народный мэр Горловки Эдуард Матюха является сотрудником управления и вернулся на подконтрольную территорию. Об этом сообщает ТСН. По словам представителя главного управления разведки Вадима Скибицкого, Матюха предоставлял много информации, которая необходима управлению разведки для реальной оценки ситуации, сложившейся на оккупированной территории. В сюжете говорится о том, что Горловку Матюха возглавлял недолго, вокруг него вспыхнул конфликт между боевиками, что и было задачи украинской разведки. Впоследствии Матюха стал первым секретарем Горловского комитета Коммунистической партии. На этом посту он установил контакты с российскими коммунистами и выяснил их роль в политике России на Донбассе. Верхняя палата парламента России одобрила законопроект, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц. Ранее документ поддержала Нижняя палата. Законопроект предусматривает, что иностранными агентами могут быть признаны лица, которые распространяют материалы, признанных иностранными агентами СМИ, или участвуют в создании таких материалов. Также законопроект касается граждан, которые получают деньги или имущество из-за рубежа. Напомню, что в ноябре 2017 года в России был принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства информации, которые получают финансирование из-за рубежа. В частности, киноагентам в России отнесли «Радио Свобода» и «Голос Америки». И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадського. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Говорить мы будем о том, как боевики с Донбасса терроризируют Россию. Участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Напоминаю, звонки традиционно бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Информационные ресурсы группировок ЛДНР уже вторую неделю распространяют и обсуждают неподтвердившуюся информацию о депортации народа Донбасса, которую якобы готовили власти Украины. И даже после нескольких опровержений разговоры и слухи о мифической депортации продолжают поддерживаться и распространяться на неподконтрольной территории. О целях такой информационной кампании и методах распространения фейковой информации мы расспросим у экс-заместителя министра информационной политики Украины, эксперта по информационным войнам Дмитрия Золотухина. Он с нами на прямой телефонной связи. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Дмитрий, зачем, по вашему мнению, вот информационные ресурсы группировок ЛДНР распространяют эту информацию, которую вот не раз опровергали, в том числе и в нашем эфире. Сам секретарь СНБО говорил о том, что вот это такой бред, и тем не менее продолжают об этом твердить. Зачем?
С моей точки зрения, руководство, оперативное руководство на территории Луганска и Донецка и оккупированных территорий Луганской и Донецкой области продолжают сохранять люди, которые являются подконтрольными Владиславу Юрьевичу Суркову, который является помощником президента Владимира Путина, и он же является одним из ведущих, ну, по сути, куратором политической части нормандского процесса, то есть процесса переговоров в нормандском формате. И, по сути, все, что происходит в информационном пространстве оккупированных территорий, ну, по сути, и Украины, и России, оно сейчас сконцентрировано над вопросами встречи в нормандском формате, которая состоится 9 декабря. Более того, это достаточно более широкие, скажем, такие вещи происходят, то есть даже не концентрировано на оккупированных территориях и даже не в Украине, по всему миру происходят какие-то вбросы, которые могут каким-то образом повлиять на встречу, которая 9 декабря предвидится. С моей точки зрения, Владислав Сурков является противником установления мира на Донбассе в связи с тем, что в данном случае он теряет свое непосредственное руководство, свое непосредственное влияние на эти процессы. Как человек, который, по сути, ничего не производит, кроме вот таких вот облачных измышлений, как там «глубинный народ», там «путинизм» и так далее, он, собственно, и производит только вот фейки, только информационные манипуляции. Вместе с тем, помощник президента Зеленского Андрей Ермак, например, в одном из своих интервью практически публично заявил о том, что его контрагентом по переговорам является Дмитрий Козак, вице-премьер Российской Федерации, собственно, который является одним из бенефициаров процесса вообще установления мира и все-таки реализации как-то вопросов в процессе нормандских переговоров, которые мы очень надеемся, что все-таки завершатся в пользу того, что все-таки не только будет установлен мир, не только Украина получит назад свои оккупированные территории, но и в то же время мы не пожертвуем какими-то своими украинскими национальными интересами, как, например, европейская или евроатлантическая интеграция. После того, как люди, которые будут избраны на ныне оккупированных территориях, они будут какую-то делать саботаж этим процессом.
Дмитрий, вот вернемся к этому депортации народа Донбасса все-таки. То есть, вот по вашему мнению, Владислав Сурков таким образом продолжает толдычить об этой депортации, пытается создать такое общественное мнение на оккупированных территориях, что, мол, никто тут в свободной Украине этих людей не ждет и тем более готовится переселять.
Да, по сути, это саботаж работы в нормандском формате и саботаж вообще процесса все-таки установления нормальных, здоровых каких-то процессов по возвращению этих территорий, по реинтеграции территорий обратно в Украину и установления там мира и какого-то нормальной жизни. Я думаю, что именно он является бенефициаром этих вбросов, процессов, которые направлены на то, чтобы атаковать существующие мирные договоренности, которые сейчас, ну, мы надеемся, что будут все-таки доведены до какого-то результата.
Дмитрий, а насколько вот такая тактика оправдана с вашей точки зрения? Ну вот, рассказывают о том, что будут депортировать людей, да, после реинтеграции в Украину. Ну так от людей-то на оккупированных территориях ничего, по сути, не зависит?
Ну, речь идет о том, что никто о людях на самом деле не думает. То есть, в принципе, насколько я знаю тактику, которую использует Владислав Сурков, его главное желание – это иметь влияние на процессы, которые в данный момент происходят. Во-первых, это доставляет ему очень серьезное удовольствие, потому что он, ну, по сути, такой человек. Во-вторых, это является источником для предложений, через которые он получает бюджет для себя. То есть это и финансовая поддержка, и такое самоудовлетворение от своей экспертности, от того, что ты рулишь тут миром на конкретно взятой территории. В связи с тем, что если все-таки процессы пойдут таким образом, что все-таки позиция Дмитрия Козака и позиция Андрея Ермака все-таки будет доведена до какого-то логического завершения, он просто исчезнет из этого уравнения и больше, собственно, не будет здесь влиять ни на что. В связи с тем, что ему это очень не хочется, он путем того, что он дестабилизирует всячески ситуацию, он пытается продолжать сохранять за собой контроль за какими-то процессами. А если ты можешь, условно, 1 миллион людей, которые там проживают, или, ну, 500 000 людей, которые там проживают. Если ты можешь их убедить в том, что тут сейчас придут, значит, фашисты, бандеровцы и начнут распинать ваших мальчиков, то это означает, естественно, что к тебе рано или поздно придут договариваться.
Прислушаются, да.
И представлять свои условия и финансовые, и политические.
Спасибо большое. Это был экс-заместитель министра информационной политики Украины, эксперт по информационным войнам Дмитрий Золотухин. Друзья, еще раз обращаем ваше внимание, никакой депортации народа Донбасса в Украине не обсуждается. Это 100% фейк, о котором в эфире радио «Донбасс Реалии», в частности, говорил и глава СНБО Украины.
Словарь. Постправда. Понятие, которое появилось с развитием интернета. Идея в том, что любое мнение имеет право на существование, неважно, связано оно с реальностью или нет. Например, некий эксперт говорит, что вывод международной следственной группы или решение международного суда неправильно, потому что они не объективны, не приняли во внимание мнение другой стороны, сговорились и так далее. Далее, с помощью так называемых троллей, людей, которые работают на политика в интернете, это мнение раскручивается. У реальных людей создается впечатление, что многие в это верят. Готово. Решение международного суда или следственной группы уже не кажется таким однозначным. Коротко. Если кто-то во что-то верит в эпоху постправды, это уже имеет право на существование. Оксфордский словарь английского языка назвал термин «постправда» главным словом 2016 года. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Нешуточный скандал разгорелся в Славянске. Заместитель городского головы Андрей Рубан опубликовал в соцсети пост, в котором поведал о своих злоключениях в одном из караоке-баров. Якобы на его замечания по поводу песен Олега Газманова отреагировали агрессивно. Также чиновник обвинил в бездействии городскую полицию. Кто что пел и что будет дальше? Об этом в материале Сергея Горбатенко.
Андрей Рубан – заместитель городского головы Славянска. Но чиновники – тоже люди. Рубан говорит, что отдыхал с супругой в караоке-баре, не скрывает, что употреблял алкоголь. Однако уверяет, что чувствовал себя в ту ночь нормально и адекватно. Но недолго музыка играла. Вот что сообщил нам Андрей Рубан.
Кто-то поставил то ли в караоке, то ли, ну не знаю, песню «Москва, звонят колокола». И меня это возмутило. Я подошел к диджею, попросил убрать эту песню.
После разговора с администратором песня прекратилась. Рубан говорит, что сел и успокоился, но ненадолго.
Через буквально 5-7 минут я слышу песню «Офицеры, россияне». Меня это возмутило еще сильнее, естественно. Я опять вышел к администратору, уже на повышенных тонах, уже сказал, вы что вы творите, вы в какой стране живете, в Украине или где?
Андрей Рубан говорит, что возникла словесная перепалка, потом четверо охранников караоке по лестнице выволокли его на улицу. Какое-то время внутрь не пускали, потом пропустили. По словам Рубана, он позвонил начальнику городдела полиции Славянска Станиславу Загурскому и попросил прислать в караоке правоохранителей. До их приезда возник конфликт с посетителями. Они начали угрожать чиновнику расправой, мол, встретим, побьем, убьем, сообщил Рубан подробности. По его словам, на эти угрозы охрана бара не реагировала. После приезда полиции один из охранников и люди, которые ему угрожали, начали расходиться, уверяет чиновник.
По печени успел получить там от какого-то гражданина при полицейских. Этот же гражданин разбил губу полицейскому.
А дальше, по словам Рубана, один из посетителей караоке выхватил у сотрудника полиции протокол и выбросил его в декоративный бассейн. После этого чиновник с женой ушли домой. Событие нам прокомментировал Александр Алиев, управляющий кинокомплексом, где расположен бар. По словам Алиева, он уже встретился с Рубаном и вопрос уже урегулирован. Да и сам Андрей Рубан написал в соцсети. Претензии по действиям охраны к владельцам бара сняты после предметного разговора о гражданской позиции владельцев и заверения, что охрана клуба принесет извинения за инцидент. Александр уверяет, что организация предоставляет только те услуги, которые не запрещены законами Украины.
Мы не нарушили нигде законов Украины. В первую очередь, сфера услуг. У нас лицензированное оборудование, которое прошло все проверки служб Украины, и оно официально лицензировано. Если нам принесут и скажут бумагу, что вот, ребята, это нельзя делать, без всяких вопросов, мы скажем, все, конечно, мы понимаем, какая ситуация происходит сейчас, мы понимаем о том, что кому-то, может быть, что-то не нравится.
Управляющий подтвердил, что песню про Москву выключили после претензий посетителя, а песня про офицеров отыграла от начала, по словам Алиева, секунд 20-30, и ее тоже выключили. Что касается поведения охраны, то сейчас в караоке проводят внутреннюю проверку. Алиев уверяет.
Три охранника защищали Андрея Венча, оцепили его, чтобы не возникало никаких вопросов. Да, его в грубой форме вывели вниз, за это перед ним принесли извинения, сказали, что это было неправильно, но это работа охраны.
Славянские полицейские прокомментировали конфликт на своем сайте. Информацию о том, что в баре исполняли песни, которые пропагандируют армию страны-агрессора, внесли в единый учет заявлений и сообщений. А еще полицейские сообщили. Во время написания письменного заявления между заявителем и другим посетителем опять возник конфликт. И мужчина, не написав заявление, ушел из учреждения. Также Главное управление Национальной полиции Донецкой области проведет служебную проверку по поводу возможного бездействия полицейских Славянска. Обещают дать объективную, принципиальную и законную оценку действиям правоохранителей.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Мы сами силовики. Прошедшие Донбасс и Сирию боевики из Союза добровольцев Донбасса потеснили с рынка тетушек в России сотрудников ФСБ и МВД, которым Кремль урезает финансирование. Новыми царями уличного насилия в России стали повар Путина и отец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и спонсор «Русской весны» в Украине бизнесмен Константин Малафеев. Об этом говорится в свежем расследовании российского издания «Медуза», которое так называется. Мы сами силовики. Рынок политического насилия захватывает частные игроки, люди, прошедшие Сирию и Донбасс. Раньше он принадлежал сотрудникам ФСБ и МВД. Зачем Кремль до сих пор содержит организации боевиков с Донбасса? Во что верят сами боевики, потерпевшие крах в Украине в 2014 году? Как сами россияне относятся к новой опричнине? И куда России девать наиболее идейных, если ее политика вдруг изменится? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Надеюсь, к нашему разговору присоединится спикер Международного разведывательного сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук, а также российский оппозиционный политик Леонид Гозман. Друзья, присоединяйтесь и вы. Наш номер прямого эфира традиционный 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, бесплатные со стационарных и мобильных телефонов. Также ждем ваших реплик и вопросов на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Передадим их гостям нашей студии или озвучим в эфире. Мария, вот прежде всего, чтобы наши слушатели понимали, да, вот такая организация, Союз добровольцев Донбасса, достаточно долго она существует уже, да, с начала так называемой русской весны на Донбассе. Это боевики, можно ли сказать, что это боевики, или это те люди, которые вот людей просто разжигали так называемую русскую весну, не обязательно воевали? Или это вот отборные как раз люди, которые воевали в рядах так называемого ополчения?
Безусловно, мы можем сказать, что это боевики. Более того, очень часто это боевики, у которых в анамнезе не одна война, не только происходящая на востоке Украины, не только российская агрессия против Украины, но и, например, вот если мы говорим о так называемых представителях Союза добровольцев Донбасса на Балканах, тот же вот Виктор Заплатин, о котором много было сказано и в балканской прессе, и у нас о нем писали, то это человек, который был на Боснийской войне в составе РДО-3, так называемого русского добровольческого отряда третьего. И получается, он попал на эту войну сразу после того, как туда попал небезызвестный нам Игорь Гиркин. То есть это люди, которые фактически зарабатывают тем, что перемещаются из одной горячей точки в другую, просто это вот такой элитный вариант пенсии для наемников, скажем так.
То есть это профессиональные убийцы, профессиональные военные?
Да, это профессиональные наемники, это профессиональные убийцы, не всегда это кадровые военные, но очень часто и они тоже. Но еще надо, конечно, говорить о том, что очень грамотно в расследовании «Медузы» обозначен вот этот вот аспект того, что вот эти политтехнологи, которые, допустим, сами не брали в руки оружие, но разжигали вот эту ненависть, агитировали за вот эти имперские настроения, которые привели к тому, что, собственно, агрессия России против Украины стала возможна, что они не просто работают на силовиков, они сами силовики. И здесь это, ну, совершенно нельзя отрицать, потому что уже очень и очень давно война, по сути, перешла в информационную плоскость. Нет, это не отменяет того, что летят грады, это не отменяет того, что стреляет артиллерия, но вот эта информационная составляющая, она идет едва ли не с артиллерией наравне, потому что если бы все эти силовые акции не имели поддержки, если бы это все не было вдохновлено некой легендой, рассказанной, мы сейчас не даем моральных оценок, мы просто констатируем качество, что рассказанной достаточно талантливо, то попросту это все было бы невозможно, ведь если мы углубимся в корни конфликта, который вот мы сейчас имеем на востоке Украины, то мы увидим, что это конфликт искусственный и сконструированный. То есть это не Косово, у которого там многолетняя историческая подоплека, где это легло там в основу мифологий противоборствующих сторон и лежит в этой основе уже много столетий. Нет, это совершенно искусственный конфликт, и для того, чтобы его разжечь, безусловно, надо иметь определенные умения и навыки. И эти навыки, примененные в военных целях, я бы рассматривала тоже как, ну, такую некую принадлежность этих людей к роду силовиков.
То есть сейчас, по сути, вот эти вот члены Союза добровольцев Донбасса воюют против Майдана уже на территории Российской Федерации, то есть туда переместился фронт. И сейчас появилась такая своеобразная новая причина, что ли, в Российской Федерации, что какие-то люди, да, как во времена Ивана Грозного, не облеченные официальным правом применять насилие, но тем не менее его применяют и, по сути, несут некую ответственность за это.
Тут я должна просто сделать огромный комплимент вашему сравнению про опричнину. Потому что на самом деле, если мы вспомним еще такой рассказ Сорокина «День опричника», там прямо было вот предсказано, по сути, то, что происходит сегодня. Вот эти вот все парамилитарные организации под патронатом спецслужб устраивают новую опричнину, что мы и видим, собственно, в сегодняшней России. И даже вот если мы посмотрим некоторые видео на оккупированных территориях, вот снятые, у них есть отдельные подразделения силовиков, которые в качестве своего шеврона используют символику, отсылающую нас к опричнине. То есть действительно это опричнина 2.0, действительно это вот такой Сорокин, ставший былью.
А с чем вы это связываете, Мария? Почему сейчас, вот по сообщениям самих силовиков, вот в тексте «Медузы» об этом говорится, что с середины 10-х годов урезается финансирование ФСБ специальным отделением в МВД, то есть там вот центру Э, да, и так далее, то есть те, кто раньше занимался силовыми акциями на улицах российских городов, сейчас этим занимаются вот эти, ну, вот боевики, да, из Союза добровольцев Донбасса и других организаций. Почему все так перевернулось? Почему урезают на ФСБ, МВД?
Перевернулось все, опять же, потому что в отношении оккупированных территорий и в отношении в целом насилия как такового, как внутри РФ, так и за ее пределами, произошло некоторое такое перераспределение ролей. То есть, если у нас ФСБ отвечает за линейность, за подчиненность, за такие прямые силовые акции, так называемые службы оккупированных территорий, все вот эти подвалы МГБ и прочее, то люди Суркова, всяческие борода, и они отвечают за дестабилизацию, хаотизацию, за вот такие вот акции полусиловые, полутеатральные. Это очень логично, потому что на самом деле, ведь если мы посмотрим на то, как работает ФСБ, как она работала все эти годы, это не их почерк, это не их свойство вообще устраивать вот этот уличный театр.
А для Владислава... Давайте напомним для наших слушателей, да, это в Екатеринбурге, допустим, такое было, когда люди протестовали против строительства храма в центре города, приехали вот 200 накачанных молодчиков, и там было, ну, столкновение, да, по сути, избиение, в Шиесе такое было, то есть во всех местах, где вот такой акции гражданского неповиновения, появляются эти тетушки, и вот благодаря расследованию, в частности, «Медузы», мы видим, кто эти тетушки, да, что они имеют отношение к Донбассу, в частности.
Мы видим, что это организации такие, ну, как с такой достаточно уже существенной историей, те же 40-40 в Екатеринбурге, по-моему, да, когда вот там не хотели строить храм. Но здесь, конечно, надо говорить скорее не об вот этом организационном делении, а о том, что действительно это вот такая постмодернистическая реальность, где выгоднее не бить лица недовольным, а делать это под предлогом того, что у нас происходит здесь якобы мощный бурлящий общественный диалог в России, в которой никакого поля для общественного диалога давным-давно не осталось. Это монолог, просто разыгранный, скажем, двумя кукловодами или же просто одним кукловодом с двумя марионетками на двух разных руках.
Эти же тетушки говорят о том, что они идейные, да, вот стоят за то, чтобы тут таки появился храм. То есть такая, получается, фикция, да, симулякр вот этого гражданского общества.
Да, безусловно. То есть эта идейность, она просто, скажем, канализируется в выгодные их хозяевам дела и поступки. Поэтому тут, конечно, это чистый постмодернизм. Тут нельзя говорить о том, что это просто какие-то... ну, скажем, люди, выполняющие функции исключительно за деньги. Нет, они свято могут верить в то, что они делают.
Они идейные, кстати, вот с вашей точки зрения. То есть верят ли они в то, что делают? Действительно ли искренне ненавидят вот Евромайдан, да, западную цивилизацию, либеральные ценности, эти подобные вещи? Или просто зарабатывают деньги, или вот так приспосабливаются, потому что привыкли воевать, привыкли к насилию?
Здесь это вещи, которые друг друга не исключают, на мой взгляд. Потому что когда человек постоянно погружен в эту картинку, когда он сам является ее частью, ему трудно психологически самому не верить в это, потому что тогда он будет ощущать всю неправильность того, как он поступает. И, естественно, происходит некая такая перепрошивка, человек начинает действительно свято верить в то, что он делает, он действительно видит себя частью силы, которая борется за добро в его понимании и так далее. То есть, ну и помимо всего прочего, конечно, здесь включается психология наемника. То есть человек располагает огромным множеством навыков, которые не нужны в мирной обычной жизни, в условиях, когда есть гражданское общество, в условиях, когда есть цивилизованный диалог. Поэтому сам этот актор, он заинтересован в том, чтобы вот эти силовые акции, чтобы точек приложения его навыков было как можно больше. Поэтому здесь нельзя разделять финансовый аспект и аспект веры, ведь можно получать средства за то, во что веришь.
Мария, сколько, по прикидкам, вот таких людей, которые прошли горнило войны на Донбассе и вернулись в Российскую Федерацию, и сейчас состоят во всяких ветеранских таких, так сказать, ветеранских, да, организациях на территории Российской Федерации, чтобы просто наши слушатели понимали, о каком количестве людей идет речь?
Ну, мне сегодня трудно об этом говорить.
Это сотни людей, тысячи людей.
Ну, я бы все-таки говорила о тысячах, потому что если даже взять Союз добровольцев Донбасса один, даже если взять его географию, то как эти люди действуют, то кто действует от имени Союза добровольцев Донбасса? Если мы возьмем даже тот же описанный в статье «Медузы» турнир вот этих вот людей, прошедших...
Добровольческие игры.
Да-да-да, добровольческие игры. Это турнир людей, прошедших вот эти силовые акции в Ордло, людей, которые проходили Сирию, это был у них обязательный критерий, то если даже там проводился некий кастинг, мы можем предполагать, что на самом деле желающих стать частью подобных организаций достаточно много. Но и опять же, причина этого кроется в том, что после травмы, которую так или иначе испытывает комбатант, особенно всяких нелегальных подразделений, ему необходимо быть встроенным в сообщество, которое его принимает и понимает. А нормальная жизнь, мирная жизнь, она становится во многом для них отталкивающей, потому что они в ней не нужны, и она не нужна им, это обоюдоострые вещи.
Возглавляет союз добровольцев Донбасса, так называемый, небезызвестный жителям оккупированной части Донбасса Александр Бородай до сих пор. И вот об этих добровольческих играх, о которых мы говорим, они состоялись летом 2017 года в селе Погориловка Калужской области. Организовал его этот союз добровольцев Донбасса. Заявки на участие в играх, как уже сказала Мария, принимали только от людей, которые прошли конфликты на востоке Украины и в Сирии, и ставшие на учет в этом союзе добровольцев Донбасса. Давайте послушаем прямую речь директора Союза добровольцев Донбасса Андрея Пинчука. Вот что он заявил летом 2017 года.
Мы одно общее братство. Мы объединены одной общей целью. У нас один враг и одно чувство товарищества. Та война, которая нас объединила, она не завершена. И мы были в ней с самого начала, и нам ее, собственно говоря, и завершать.
Добровольческие игры предполагались как отборочная площадка для отморозков. Так сказал «Медузе» бывший сотрудник ФСБ, осведомленный о подготовке этих игр. Вот такая фраза есть, да, наша война не завершена, обсудим ее еще. У нас, давайте к нашему разговору подключим Михаила Макарука, спикера Международного разведывательного сообщества «Информнапалм». С нами по телефону. Михаил, здравствуйте.
Доброго дня.
Михаил, вот на сайте «Информнапалма» последний материал о Союзе добровольцев Донбасса датируется июлем 2017 года. Называется он «Еноты вручили черную метку Союза добровольцев Донбасса Суркова. Идет подготовка к гражданской войне в России». Говорит ли это о том, что вот деятельность этого Союза добровольцев Донбасса больше не касается Украины, если вот на вашем сайте за последние два года уже нет упоминания о них?
Ні, чому не касається? Вони співпрацюють, але біда в тому, що кількість того люмпену, яка мала бажання їхати в Україну, вона кардинально знизилась до критичної маси, оскільки якби дебілів, які хочуть просто помирати чи стати купою інвалідів, уже становиться на Росії все менше і менше. І саме тому у нас зараз ця організація більш займається вирішенням проблем виживання тих, хто став просто каліками або задвохсотились, і їх немає як перевезти на територію, звідки вони приїхали. Тобто вони стали з бойової організації щось наподібне на патронажну службу.
А какое сейчас имеет вот эта организация отношение к Украине? Или ее деятельность сосредоточена вот на территории только Российской Федерации? Или помогает вот на оккупированной части Донбасса так называемым ветеранам или бойцам ополчения так называемого?
Ну, зрозумейте, им потрібно загалом російській пропаганді ліпити якихось героїв ліпових, там, створювати, вирощувати їх. І вирощення саме тих, хто там допомагає так званим ветеранам великої війни проти України, це дуже добре. Там привезли якийсь кусок сухпайка, якусь там бутилку водки. От показали це все на камери. Ті ветерани вдячні, так називаємо, що є якийсь кусок хліба. Це все пулиться регулярно на Луганськ 24, Новоросія ТВ, там на Першому Республіканському, на тому самому Юніоні телеканалі показується. Їм же ж теж треба щось показувати. І воно регулярно висвітлюється з цього.
Михаил, «Информнапалм» следит ли за тем, что происходит в этом союзе добровольцев Донбасса? Вот можете рассказать немножко об этом? Вот как раз этот материал 2017 года посвящен тому, что одна из организаций, которая учреждала этот союз добровольцев Донбасса, вышла из ее состава, потому что якобы СДД предал идеалы вот так называемой «Русской весны». Это сейчас продолжается? Она распадается?
Звичайно, по-перше, момент є той, що вже не те фінансування йде. Другий момент – менший приток кадрів іде. І третій момент – більшості ті, хто мають бойовий досвід, вони рвуться воювати там в Сирію, в Центральноафриканську Республіку, в той же самий в Лівію, в Ємен. Там, де більше платять просто. Донбас вже перестав бути фінансово вигідний. Оці всі, як сказав, осведомлений агент ФСБ от этим отморозком. Ну, фінансово недоцільно, просто там не стільки платять. Тому вони сконцентрували свою увагу на вербуванні людей тепер на інші авантюри Кремля.
Давайте нашим слушателям напомним, какую роль сыграл этот союз добровольцев Донбасса, так называемая «Русская весна». Вот что вы можете вспомнить из их, так сказать, достижений?
Ну, давайте, по-перше, ми чітко визначимо, що це була чітко спланована організація під патронатом головного управління розвідки Російської Федерації, а також сил спеціальних операцій Збройних сил Російської Федерації, головними чинниками, які було створення так званого партизанського та руху опорів. В принципі, на початку війни вони це доцільно робили. Згодом це стало більш ідеологічною складовою для вербування більшої кількості так званих добровольців, тобто просто найманців найдешевшого типу і гатунку, яких згодом просто перебили. Ну, це був так називаємо, от якраз ті, хто рубали м'ясорубку.
Зачем, с вашей точки зрения, вот продолжают финансировать эту организацию, вот держать ее, ее членов, проводить вот эти так называемые добровольческие игры? Вот Александр Бородай продолжает возглавлять эту организацию. Вот они рассчитывают на то, что подует так называемый северный ветер, да, и они вернутся на Донбасс, и снова начнутся боевые действия на востоке Украины.
Росіяни не збираються припиняти цей конфлікт, їм потрібні будуть якісь старі організації, які можуть залучити нових людей. Друге, це ідеологічна складова, щоб показати, ми ж своїх типа не бросаємо. І третій момент, це все-таки інформаційна складова, щоб кормити пропагандою, в тому числі окуповані регіони найбільше, щоб показувати, що Росія з нами все-таки. Це ж одна із головних їхніх ідеологічних складових.
Спасибо большое. Это был Михаил Макарук, спикер международного разведывательного сообщества «Информ Напалм». Мы говорим в студии, как боевики с Донбасса терроризируют Россию. У нас в гостях аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко. Мария, к вам тоже вопрос. Зачем держат вот эти вот организации на территории Российской Федерации? Это для того, чтобы вот таким образом, как, ну, я не знаю, это циничное слово достаточно, да, но вот утилизировать вот этих вот людей, которые привыкли воевать, найти им какое-то применение, или их придерживают для того, что, возможно, опять начнется обострение на востоке, да, рубить коридор в Приднестровье, и вот эти люди могут стать пригодиться.
Знаете, я бы тут разделила ваш вопрос на отдельно, зачем нужен СДД и зачем нужны организации такого толка. Так вот, СДД, помимо уже озвученного, что да, это определенная организованность вот этой всей массы, да, это определенные акции, которым их можно привлекать как внутри РФ, так и за ее пределами, так и далеко за ее пределами, опять же. Но в-третьих, и это немаловажный фактор, это еще нужно для того, чтобы у Суркова оставались аргументы во внутривидовой борьбе. То есть, как мы видим, непосредственно на самих оккупированных территориях все больше и большая роль отходит ФСБ. Но Сурков, он как бы не совсем оттуда ушел. То есть он заведует идеологической частью, он ответственен за всяческие акции, провокации, флешмобы и тому подобное. И вот, чтобы во внутривидовой борьбе, внутри вот этих башен Кремля, так называемых, у него оставался еще некий силовой аргумент, есть вот такая вот организация Бородая, в которой, как мы уже упоминали, не только всяческие там покалеченные добровольцы, которые уверовали в свою исключительную миссию в деле спасения русского мира, но и военные с серьезным боевым опытом. Да.
А вот то, что, как говорят журналисты «Медузы», связывается вот это с Евгением Пригожиным, то, что сейчас происходит. Евгений Пригожин достаточно сильная сейчас личность, ну, политически, наверное, да, в Российской Федерации. Получается, его союз с Владиславом Сурковым говорит о том, что Владислав Сурков усиливается, и война на Донбассе будет продолжаться.
Вы знаете, я бы не сказала, что уместно говорить о союзе Пригожина с Сурковым, потому что некоторое время это был антагонизм. Сейчас мне трудно судить о том, как это устроено, и конкретно каких покровителей нашла себе ЧВК Вагнера после достаточно серьезного конфликта с Минобороны. Мы помним, как это отразилось на потерях ЧВК Вагнера в Сирии и так далее. Но тут, конечно, нельзя увлекаться приданием вот этим подковерным кремлевским играм слишком большого значения. Они все равно делают одно дело. И все равно Российская Федерация, как совершенно верно было сказано, заинтересована в том, чтобы конфликт продолжался. Конфликт, происходящий как на территории Ордло, так и вот активизация какой-то угрозы из Крыма, например, точечно. Это все остается в сфере ее интересов. Поэтому, конечно, эти все ситуативные альянсы, мы будем видеть еще очень много таких вот ситуативных соединений, которые будут направлены на одно, на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы, скажем, в преддверии тех вот встреч, которые нам анонсируются на политическом уровне, скажем, способствовать украинской сговорчивости.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Мы говорим о том, как боевики из Донбасса терроризируют Россию. У нас в гостях аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко. Мария, а вот с вашей точки зрения, Российская Федерация, вовлекая в конфликт на Донбассе огромное количество добровольцев, да, понимали ли они, что вернутся они все на территорию Российской Федерации, с ними будет нужно что-то делать? И если вдруг, вот теоретически мы порассуждаем, да, власть в России станет более сговорчивой со стороны, с точки зрения Украины, более мягкой, да, поменяет свой курс. Что делать с этими людьми дальше?
Ну, я не думаю, что в рамках проблемы 2024, которую все сейчас активно обсуждают, власть станет мягче. Я думаю, что скорее у нас произойдут обратные процессы. Она не то, что станет жестче или станет какой-то более авторитарной, чем она есть. Нет, это просто будет внутренняя дестабилизация, и здесь произойдет то, что называется «лес рубят, щепки летят». И вот в этой ситуации вот эти вот все люди, действительно, они... С одной стороны, смогут быть той силой, которую выгодно привлекать на свою сторону для создания беспорядков в интересах тех или иных политических групп. А с другой стороны, конечно, если эту силу не накормить, скажем, она станет плохо контролируемой, и тогда потребуется каким-то образом этих людей утилизировать. И если мы вспомним историю вот таких самых горячих дней войны, если мы вспомним историю тех годов, когда потери Российской Федерации были огромны, мы ведь очень мало видели сцен похорон и каких-то захоронений, собственно, в России. И это не потому, что здесь не было русских военных. Это потому, что очень вероятно, что был дан приказ просто назад не возвращать, потому что непонятно, что с ними делать ни с живыми, ни с мертвыми, потому что мертвые они привлекают внимание, соответственно, нельзя говорить о том, что их там нет. Живыми они создают огромную проблему, их необходимо привлекать к какой-то деятельности, чтобы они были заняты и накормлены, иначе это беспорядки, иначе это совершенная вот эта картинка потери контроля, что абсолютно не нужно нынешним федеральным властям в РФ.
Вот их ангажируют и в поездку в Сирию, да, возможно, с теми же целями, о которых вы говорите. Мария, я вот подумал, а насколько они контролируемы вообще, вот эти вот личная гвардия Владислава Суркова? То есть не составляют ли они угрозы вот для самих россиян, для самой российской власти? Или это вот такие маргиналы, да, не так их много, и сейчас, в принципе, это все нормально, да, в случае чего их там могут подвинуть? Или такой фактор стал?
Знаете, они могут представлять угрозу только тогда, когда они не вовлечены вот в такие вертикальные объединения, когда у них нет, условно говоря, хозяина. Вот тогда, да, они представляют угрозу, они могут заниматься мелким бандитизмом, там, крышеванием всяческих незаконных бизнесов и так далее. Ну, чем занимаются наемники обычно по возвращению, если они не находят себя в новых каких-то контрактах, не находят себя в такой деятельности, как Союз добровольцев Донбасса, например. Они идут в криминал. Они уходят в криминал просто толпами и становятся тогда проблемой. Поэтому вот эти вот все организации, они нужны в том числе еще и для того, чтобы несколько держать всю эту силу в узде. Вопрос в том, что является ли сам Бородай той фигурой, которая сможет этих людей, в случае, если их будет становиться больше, удерживать в том положении, в котором они есть сегодня. То есть вот если рассуждать на перспективу, и если рассуждать о том, что, например, роль Суркова будет меняться, хотя сейчас я не вижу, чтобы это происходило как-то радикальным каким-то образом, нет, вряд ли это будет как-то происходить очень радикально, но в целом, если роль вот этих персонажей будет потихоньку угасать, то держать эту всю структуру станет очень тяжело, и тогда это будет проблема, да.
К сожалению, не может включиться Леонид Гозман, российский оппозиционный политик. Он, ко всему прочему, еще и психолог, хотел этому психологический вопрос. Переадресую его вам, Мария, может быть, будет вам что сказать. Вот это же такое отражение крайне идейных, да, вот сторонников «Русской весны», вот эти вот члены Союза добровольцев Донбасса и других организаций. Вот как они восприняли то, что в Украине не получило в 2014 году? Какие-то выводы они из этого сделали?
Я думаю, что выводов каких-то серьезных для себя они не сделали, потому что они бесконечно проигрывают в своей риторике те войны, в которых они тоже не смогли достигнуть успеха, но тем не менее преподносят это как свое большое достижение и себя как людей, которые способны влиять на геополитику. То есть, если мы вспомним, опять же, те же вояжи Союза добровольцев Донбасса на Балканы, они увязывают себя, тех своих членов, которые участвовали в войнах 90-х, едва ли не с российскими солдатами, я имею в виду Российской империи, которые действительно во многом способствовали освобождению балканских народов. То есть, если мы вспомним, например, историю так называемого дня русского добровольца в Боснии, он приходится на 12 апреля, это годовщина боя на высоте Загловок, которую описывал Гиркин в своих мемуарах «Боснийский дневник» Игоря Г. И это годовщина начала одной из войн на Балканах, когда в них вмешалась Россия, в XIX веке я имею в виду. И вот эта вот увязка дат, она говорит о том, что эти люди считают себя ни много ни мало продолжателями не только идей России как страны, которая способна влиять на карту, на то, как выглядит карта мира, влиять на мировую политику. Они видят себя едва ли не продолжателями идей России монархической. Они видят себя людьми, чьей жизненной целью является восстановление империи. Поэтому здесь не так важно, получилось у них или нет.
Они главное, что они участвовали. Да, да,
они участвовали,
герои.
Они представляют себя героями, и они считают, что они равны едва ли не Врангелю, едва ли не кому-то вот еще из белых там офицеров или имперских офицеров 19 века там, и ранее. Поэтому даже если вот мы вспомним те же реплики того Заплатина, когда он обращался к этому так называемому балканскому казачьему войску, он говорил что-то вроде, что мы от Куликовской битвы до сегодняшних дней, мы вот Россия, мы везде, мы герои и так далее. То есть люди абсолютно теряют связь с реальностью на основании того, что они взяли в руки оружие, причем далеко не всегда эти силовые акции успешны на практике.
Но это и не важно, как мы
услышали. Это и не важно для них, да.
Спасибо большое. Это была Мария Кучеренко, аналитик Центра исследований проблем гражданского общества. Включался спикер Международного разведывательного сообщества «Информнапал» Михаил Макарук. Мы говорили о том, как боевики из Донбасса теперь терроризируют Россию. Об этом вы можете почитать на сайте российского издания «Медуза». Статья под названием «Мы сами силовики». Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
По нашим данным, журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев находится в незаконном плену у России в Донецке 927 дней. Это радио «Донбасс Реалии», сейчас мы полистаем свежую прессу.
Мы разместили боевые подразделения на наших границах для того, чтобы четко продемонстрировать, что мы никогда не допустим, чтобы Крым повторился в какой-либо стране НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанскому изданию «El País». Это слова – точное и ясное объяснение того, зачем Украине нужно было присоединиться к Альянсу. Это утверждает журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По его словам, если бы Украина оказалась среди членов Альянса, никакой аннексии Крыма и необъявленной войны на Донбассе просто не было бы. Портников отмечает, что Россия постоянно искала возможности посадить Украину на цепь, не дать ей шансов двигаться самостоятельно. Именно поэтому с начала 90-х Кремль настаивал на сохранении базирования Черноморского флота в украинском Севастополе. Не из-за какой-то там пресловутой ностальгии и сакральности, а потому что сохранение российской военной базы на украинской земле открывало возможности для последующей оккупации Крыма и сдерживало евроатлантическую интеграцию Украины, отмечает журналист.
Тот факт, что накануне встречи нормандской четверки на Донбассе стреляют чаще, чем обычно, следует воспринимать как своеобразный способ давления Кремля на Владимира Зеленского. Это четкий месседж Путина украинскому президенту. Если ты не пойдешь на мои условия, то стрельба будет длиться все время твоей президентской каденции. Это утверждает политолог Виктор Небоженко, пишет сайт Главред. Как отмечает эксперт, важно понимать, что обстрелы не закончатся, пока не будет подписан какой-либо договор с Россией. И включать заднюю уже слишком поздно, да и бессмысленно, потому что результат по Донбассу не нужен никому из лидеров четверки, за исключением Зеленского. Кроме того, ни у Германии, ни у Франции нет никаких рычагов давления на Россию, ни экономических, ни политических. Они могут лишь рассчитывать на моральное потрясение Путина, что он вдруг поймет, что поступает плохо. Но это, как все понимают, невозможно. Подробнее читайте в материале «Включать заднюю поздно. Почему Зеленский игнорирует обстрелы на Донбассе». Как по мановению волшебной палочки, в СМИ России стали появляться странные информации о грядущем или уже наступившем банкротстве крупных компаний из-за санкций в связи с агрессией России на Донбассе. Это утверждает российский историк и политолог Андрей Зубов, пишет «Новое время». Как отмечает эксперт, особенно пикантно, что о банкротстве заявляют ближайшие к Кремлю люди. То православный олигарх Малафеев, то заводы космической и авиационной промышленности. И тут возвращенные пленные, легендарный Сенцов и корабли военно-морских сил Украины, захваченные у берегов Крыма год назад, вернулись на родину. Совпадение? С другой стороны, настойчивые заявления президента Макрона о том, что надо налаживать отношения с Москвой. По мнению Зубова, это звенья одной цепи. По его словам, Кремлю жизненно необходимо покончить с этой изоляцией и при этом сохранить в своих руках Крым. Подробнее в статье «Донбасс. Подготовка к маневру».
23 ноября в Украине был День памяти жертв Голодомора. Число погибших от искусственного голода в 1932-33 годах до сих пор неизвестно. По некоторым данным, цифра приближается к 10 миллионам. Коснулся большой город и сел Донбасса. А некоторые исследователи даже считают, что это спровоцировало события так называемой «русской весны» уже в наши дни.
Валерий Удовиченко, полковник СБУ, он руководил следственной группой по уголовному делу номер 475. Кратко оно называлось так. По факту осуществления геноцида в Украине в 1932-33 годах. В 2010 году апелляционный суд Киева подтвердил выводы следователей о том, что вожди коммунистического режима организовали на территории Украины геноцид. По словам полковника Удовиченко, голод не возник из-за естественных факторов, а в политической операции по уничтожению украинцев, как один из инструментов, использовали завышенные планы хлебозаготовок. Такие действия коммунистов лишали людей возможности нормально существовать и фактически обрекали их на смерть от голода. Поэтому погибли миллионы людей, говорит Валерий Удовиченко.
Запасы и продукты харчування, и врожайність забезпечило бы необхідні життєві умови для населення на території колишньої Української Радянської Соціалістичної Республіки. Штучно створені були умови, коли масово вылучалось харчевание, запасы и насеневые запасы.
Кроме того, крестьянам запрещали выезжать за пределы территории, охваченных голодом. Все это привело к массовому геноциду украинского народа. Ведь в то время сельское население составляло большинство на территории Украины, а 87% селян, по информации Удовиченко, были украинцами. Также от голода пострадали представители других наций. Голодомор сделали умышленно. Но зачем? Намерения организаторов доказали во время досудебного расследования. Сталин и его ближайшее окружение хотели уничтожить часть украинского крестьянства, потому что видели в ней угрозу для существования Советского Союза, говорит Валерий Удовиченко.
Для того, чтобы придушить и упокорить украинскую нацию, не допустить разбудову незалежной Украины, потому что все эти заходы, которые вживалися и репрессивные по отношению до сельского населения во время коллективизации, вони викликали широкий повстанський рух.
По сравнению с остальными регионами Украины, Донбасс и Донецкая область меньше всего пострадали от голода. Ведь работа промышленности необходима была Сталину для стабильности коммунистического режима. По информации Национальной книги памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине, которую издали в 2008 году, на территории Донецкой области в нынешних границах погибли более 105 тысяч человек, а на территории Луганской области число погибших превысило 31 тысячу. Для сравнения, в тогдашних Киевской и Харьковской областях умерло более 2 миллионов. В то же время, по данным карты массовых захоронений жертв Голодомора, только на территории города Донецка исследователи обнаружили 5 таких захоронений в Куйбышевском, Киевском и Буденновском районах. Также массовое захоронение умерших от голода нашли в Енакиево, рядом с Иловайском, возле поселка Металлист, в селе Благодатном и Великом Мешково. Есть такие места и в Луганской области, например, неподалеку от Алчевска. На подконтрольной украинским властям территории могилы расположены в районе Мирнограда Донецкой области. Из-за голода вымирали целые села, а пустующие дома заполнили переселенцами из других частей Советского Союза. Одним из последствий голодомора и переселения, по словам Валерия Удовиченко, и стал успех «Русской весны» на Донбассе.
Населення, яке було переселено, заміщено на території сіл, вимерлих під час голодомору, воно було переміщено із території Російської Федерації. Вони ментально, культурно дуже сильно відчувають і не спілкуються безпосередньо з Росією. І це якраз проявилося як наслідок геноциду, тому що вони підняли прапори іншої держави, а не України.
Голодомор признали геноцидом українців 25 стран міра. В Російській Федерації цей факт продовжують отрицати.
Закладка. Открываем Донбасс.
Донецк. На дворе было лето 2014-го. Еще был целый и относительно невредим аэропорт, но уже не работал супермаркет «Метро». Тогда казалось, что война или АТО, или просто заваруха в Славянске. Это где-то далеко и почти неправда. В город ходили поезда и маршрутки, летали самолеты. Изредка гуляющие по городу люди с автоматами и георгиевскими лентами воспринимались скорее как экзотика. Да, пропадали люди. Потихоньку и не спеша, почти незаметно. Магазины и автосалоны пустели, а недвижимость меняла своих хозяев. Да, в центре на площади собирались митинги, в основном из пенсионеров, которые что-то там кричали о почившем в бозе СССР и махали красными флагами. Это воспринималось как фарс и почти никого не волновало. Да, происходили стычки, жестокими драками и даже убийствами. Да, это было. Война рядом. Но пока что еще не у тебя дома. Юрий Руденко. «Психи двух морей».
Запомни эту страницу.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Друзья, это радио Донбасс Реалии. Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования сегодня обстреляли позиции украинских военных на Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. По этим данным, обстрел зафиксирован в районе Марьинки. Потерь среди украинских военных нет. Ранение получила мирная жительница города. На ресурсах группировок ДНР и ЛНР информация об обстрелах в течение текущих суток отсутствует. Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе с 1 декабря перейдут на зимний график работы. Об этом также сообщают в штабе операции Объединенных сил. По этим данным, пропуск лиц и транспортных средств через линию соприкосновения будет осуществляться ежедневно с 8 до 17 часов по киевскому времени. Командование штаба просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок. Смена собственника компании «Водафон Украина» не повлияет на работу оператора на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Об этом сообщила пресс-секретарь компании Виктория Павловская, передают новости Донбасса. По ее словам, оператор связи продолжит по мере возможности обслуживать сети в Ордло. Павловская напомнила, что на неподконтрольной Киеву территории нет представительства оператора. Напомню, сегодня российская компания МТС сообщила о подписании с азербайджанской компанией «Баксел» соглашение о продаже компании «Водафон Украина». Напомню также, что «Водафон» – единственный из украинских операторов, чьи услуги связи по-прежнему доступны на неподконтрольной властям части Донбасса. В Дружковке заработало мобильное приложение о работе коммунальных учреждений. Приложение Smart Дружкивка – это интерактивная система информации для лучшей навигации людей в городском пространстве, передают в частно. Для работы приложения изготовили 500 табличек, расположенных на заведениях коммунальной и социальной сферы, учреждениях здравоохранения, культуры, спорта и образования. На табличках находится QR-код и название заведения, которое продублировано шрифтом Брайля. QR-код включает всю необходимую необходимую информацию, адрес, график работы, контактные телефоны, электронный адрес, сайт и перечень услуг. В случае необходимости приложение может озвучивать всю информацию. В Мариуполе местные жители развесили на деревьях верхнюю одежду. Об этом сообщает сайт города Мариуполь-Сити. Акция призвана помочь малоимущим горожанам пережить холода. Мероприятие проводили на улице Фонтанной. На деревьях в людных местах развесили шапки, шарфы, перчатки и куртки. Активисты призывают мариупольцев присоединиться к теплой акции и поделиться теплой одеждой. К новогодним праздникам, кроме вещей, планируют также развешивать на деревьях символические подарки. И по прогнозам синоптиков, завтра, 26 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас весь этот час работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода». «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там же вы можете с нами связаться, предложить темы для наших разговоров в студии или оставить отзыв о нашей программе. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».